Внимание! Содержит сцены распития спиртных напитков и употребления наркотических веществ. Употребление алкоголя и наркотиков вредно для здоровья. Данная книга является художественным произведением, не пропагандирует и не призывает к употреблению вышеуказанных веществ. Автор и издательство осуждают употребление наркотиков, алкоголя и других вредных веществ, в том числе запрещенных законами Российской Федерации. Ян Бадевский. Механика невозможного. Книга пятая. Великие дома империи. Глава первая. Подлодка — мечта любого советского мальчишки. Круче только орбитальная станция. Но я не советский мальчишка. Детство в СССР — лишь крохотный осколок мозаики, в которую превратилась моя жизнь из-за бесконечных перерождений. Поэтому коридоры, люки и тамбуры Шаггота наводили на меня смертную тоску. Спуститься по грохочущему трапу рубочного люка, протиснуться мимо каких-то приборов и рулей, пультов, экранов и циферблатов. Снова трап, опять люк. Первым шел Джонс, дальше я. Паттерсон и Берлиоз замыкали процессию. В тесноте, как говорится, да не в обиде. С легким акцентом заметил миллиардер. Кажется, так у вас говорят. В какой-то момент я обнаружил, что кинетик с телепатом исчезли, а вместо них появился молчаливый персонаж с амулетом на шее и ножом у пояса. От персонажа веяло мощью и готовностью убивать. И Иезекииль Джонс оказался подтянутым и крепким мужчиной лет 60. Очень хороших 60. Так выглядят люди, большую часть жизни проводящие в путешествиях, спортзалах, саунах и массажных салонах. Люди, которые следят за своим здоровьем при наличии денег. Сказывается и одаренность, конечно, но встречал я одаренных, которые выглядят гораздо хуже в свои 30 или 40. Миллиардер отрастил себе небольшую бородку, предпочитал носить длинные седые волосы и совершенно не переживал по поводу того, что разгуливает по субмарине в джинсах и шерстяном свитере. Мне этот тип напоминал одновременно постаревшего Атоса и Ричарда Брэнсона. Не удивлюсь, если он и парочку бесхозных островов себе прикупил. И да, это тот самый волчара, с которым я схлестнулся в Баку. Правда, сейчас мистер Джонс не был вооружен своей тростью, никуда не телепортировался и вел себя благоразумно. Более того, он ни словом не обмолвился о нашей встрече, сопутствующей схватке и взаимных претензиях. А самое отвратительное, этот седовласый джентльмен знает, что я пользуюсь огнестрелом. Перед глазами сразу всплывает сцена, где я стреляю в ногу миллиардеру, разбрызгивая кровь по ковру гостиницы. И он на минутку продолжил преследование. «У нас тут полная автономия», — продолжал вещать Джонс. «Опреснители, генераторы воздуха от предтеч, запасы еды на 3 месяца, камбуз, тренажерный зал, комната релаксации, кают-компания». «Комната релаксации?» — удивился я. «Шахматы, телевизор, кресло-качалки», — пояснил миллиардер. «Встроенный аквариум с рыбками. Очень успокаивает. Особенно в автономном плавании, когда неделями не поднимаешься на поверхность. Это еще зачем?» «Вы не поверите, Сергей. Сколько заброшенных предтечами колоний затаились на дне Мирового океана. Огромное количество. Именно там я раздобыл многие артефакты, которые в том числе встроены в систему управления Шаггота». Джонс начал спускаться по очередному трапу, настолько узкому, что мы едва не задевали стены плечами. Трап вывел нас, вы не поверите, в коридор. Стены этого коридора были скрыты за вогнутыми книжными полками. «Моя библиотека!» В голосе Иезекииля послышалась гордость. «Наиболее редкие экземпляры. Инкунабулы, Реплики древних манускриптов. Раритетные издания, купленные на аукционах. Я мельком взглянул на корешки. Книги выглядели очень древними, но за их состоянием тщательно следили, о чем свидетельствовало отсутствие пыли и новенькие переплеты, сделанные под заказ. Преобладали латинские и греческие названия. «А вот и кают-компания!» Миллиардер остановился у неприметной двери, утопленной в систему хранения. «Прошу ничему не удивляться!» Дверь отворилась, и мы вошли. Удивляться было чему. Отсек, отведенный под кают-компанию, был довольно просторным. Скошенный потолок, обшитый светло-коричневыми и бежевыми панелями. Встроенные лампы дневного света. 4 деревянных стола на 6 персон каждый. И застекленные ниши, превращающие обеденное пространство в музейную экспозицию. Я не особо старался рассматривать, что Джонс поместил под эти витрины, но есть подозрение, что артефакты. Впрочем, меня поразило не это. Среагировав на звук хлопнувшей двери, к нам повернулись люди, с которыми я уже встречался, при весьма неблагоприятных обстоятельствах. Кирилл Спиранский, коллекционер из Невополиса, у которого я стащил компас в прошлом году. 30 лет, тонкие усики, подкрученные вверх. Эдакий Пуаро местного разлива. Бородку Спиранский сбрил и визуально помолодел лет на 5. Вторым человеком была женщина. «Мое почтение, герцогиня. Беру себя в руки и вешаю на лицо доброжелательную улыбку. Одновременно усиливаю ментальные блоки. Давно не виделись. Тебя слишком много, кромсатель». Воронова не выглядела удивленной или раздосадованной. «Но мне это нравится. Люблю целеустремленных товарищей». «Все в сборе», — бодро вклинился в разговор Джонс. «Представлять, я так понимаю, никого не нужно». «Этот воришка едет с нами?» — подал голос Спиранский. «С хрена ли?» «Этот, как вы изволили выразиться, воришка?» — парировал миллиардер. «На данный момент обладает компасом и имеет достаточно силы, чтобы удержать добычу». «С этим трудно спорить», — поддержала англичанина герцогиня. «Я видела его в деле». «Как и все мы», — кивнул Джонс. «Это он вам ногу прострелил в «Богине ветров», — не смог удержаться от подколки Спиранский. «Странно, что вы не захотели поквитаться с мальчишкой после того случая». «Сэр!» Последнее слово было выделено голосом не случайно. Спиранский как бы намекал на аристократическое происхождение миллиардера и честь, которая была попрана жалким беспризорником. Только вот времена меняются, и старые враги вполне могут стать деловыми партнерами. «Он больше не мальчишка», — холодно произнесла герцогиня, которой тоже не нравился Спиранский. «А вполне себе титулованная особа, барон, присягнувший на верность дому Эфы. Никакой присяги я, разумеется, не приносил. Эту формальность мы с князем опустили, понимая, что никто ничего соблюдать не будет». «Вот, значит, как», — усмехнулся Спиранский. «И это меня должно впечатлить». «Меня, например, не впечатляет ваше присутствие здесь». «Спокойно рассматриваю типа, вызывающего во мне антипатию. У меня компас, у сэра Джонса знание о том, где искать великий артефакт. Среди нас лишнее звено вы не находите?» Глаза Спиранского полыхнули яростью. Рука потянулась к несуществующим ножнам и застыла на полпути. «Значит, миллиардер побеспокоился о том, чтобы по его субмарине не разгуливали вооруженные идиоты». «Давайте все остынем», — примиряюще заговорил британец. «Каждый из нас имеет счеты с этим юношей, но у нас общая цель, и ради этой цели придется забыть о разногласиях». «Они оба из клана», — пробурчал Спиранский, скрестив руки на груди. От него так и веяло неприязнью. «Хотите, чтобы Эфа отжала артефакт?»
«Этого не случится», — заверила герцогиня.
Миллиардер переместился в центр кают-компании и встал таким образом, чтобы видеть нас всех. «Дамы и господа, выслушайте меня во избежание дальнейших недоразумений. Когда я приглашал вас присоединиться к охоте, то мной двигали вполне прагматичные побуждения. Поверьте, для человека, создавшего одну из лучших судостроительных империй на планете, риски и выгода — не пустой звук. Начну с господина Иванова. Он здесь, потому что владеет компасом, имеет достаточно сил для его удержания и обладает бесспорными талантами, о которых нам поведала герцогиня. Фактически перед нами лучший убийца России, а может и всей Земли». «Громкое утверждение», — пожал плечами Спиранский. «Но это так», — с улыбкой подтвердила герцогиня. «Что касается Кирилла Спиранского», — продолжил британец, «то он не просто коллекционер, а человек с обширными связями в среде антикваров. Господин Спиранский откроет нам доступ к людям, которые не стали бы с нами общаться при других обстоятельствах. И да, его исследования существенно дополняют мои теории, что позволит ускорить поиск». «Здесь все понятно», — резюмировала герцогиня. «У вас деньги и знания. У Кирилла то же самое, плюс связи в узких кругах. Вам не хватает мощного ясновидца и аналитика, например, меня». «Верно», — подтвердил миллиардер. «Прибавьте сюда доступ к тайным архивам Эфы». «Что за дела, герцогиня?» Я пристально посмотрел на Воронову. «Почему вы здесь? Я думал, что нет человека более верного князю, чем Наталья Андреевна Воронова». За реакцией женщины было очень интересно наблюдать. Сначала по лицу герцогини пробежала тень, затем оно стало грустным. В глазах промелькнуло секундное колебание, но оно сменилось решимостью и застарелой... обидой? Похоже на то. «Я здесь не как представитель клана», — отрезала Воронова. «Скорее, как частное лицо».
«Речь идет о великом артефакте», — ухмыльнулся Спиранский. «Вы всерьез хотите нас убедить, что дому Эфы не нужен этот предмет? Да Трубецкие горы свернут, чтобы его заполучить».
«В самом деле, герцогиня...» Джонс, безусловно, знал ответы, но вел свою игру. «Проясните господам ситуацию. Мы ведь помним, какую мясорубку устроили преступные синдикаты на улицах Фазиса, чтобы добраться до компаса. А ведь это даже не ВА. Опасения нашего коллеги, господина Спиранского, вполне обоснованы. Почему мы должны вам доверять?
Мои отношения с Трубецкими гораздо хуже, чем многие думают», — нехотя признала Воронова. «У нас старые счеты».
«Вы были любовницей князя», — прямо заявил я, «и расстались, как говорят, друзьями».
«Так говорят».
Лицо герцогини перекосилось от плохо сдерживаемой ярости, но она быстро взяла себя в руки.
«Николай бессмертен, и он оставил меня, как только я постарела. Выбросил, словно ненужную вещь. А ведь между нашими родами были договоренности. Я должна была стать третьей женой Трубецкого, родить ему детей. И, вероятно, наши потомки унаследовали бы отцовский дар. А теперь...»
«Что теперь?» — подбодрил сэр Джонс. «Говорите, герцогиня, все свои.
У меня есть сын», — процедила Воронова, — «от князя. Бастард без единого шанса возглавить великий дом. Есть муж из низших слоев клана. Его мне подобрали Трубецкие».
«Понятное дело», — обронил Спиранский. «Фаворитка получила отставку. Для нее выбрали фиктивного мужа».
«Которого я не люблю!» — рявкнула ясновидящая. «Ничтожество! Мы появляемся с ним исключительно на балах и светских раутах. Всякий раз, когда я иду под руку с этим Альфонсом, ловлю на себе сочувствующие взгляды. Мой сын. Его отправили на край света защищать интересы клана.
Он служит в разведке, добывает важную информацию для правящего рода. Но вернется ли он в Фазис? Эта тварь, Варвара Трубецкая, сделает все, чтобы княжеский бастард не появился в змеиных кварталах.
Ненависть оскорбленной женщины была настолько концентрированной, что Спиранский отшатнулся. Герцогиня Воронова, которую называли серым кардиналом Эфы, люто ненавидела лидера своего клана. И все же Наталья Андреевна восстановила контроль над собой. «Я не собираюсь вредить главе правящего рода. Клан стоит на единстве. Коля — один из самых влиятельных бесов империи. Избавлюсь от него, ослаблю великий дом. А потом нас сметут медведи или волки, или еще кто-нибудь».
«Так чего же вы добиваетесь?» — не выдержал Спиранский.
«Чего и все вы?» — улыбнулась герцогиня. «Я хочу жить вечно, и мой сын этого заслуживает. Почему одним повезло, а другим нет? Трубецкие? Да это же просто лотерея! Безумный рандом!»
Герцогиня наговорила достаточно, чтобы отбить мне желание привязываться к Красной Поляне. Домоморфа я туда пригоню, но с оговорками. Полная боеготовность, предельное внимание и никакого доверия Эфе. Я даже не уверен, что буду ездить через перевал, если мне потребуется попасть в город. Уж проще завести себе базу в центре города, перемещаться туда, выводить машину из гаража, а потом возвращаться в имение через многомерность. Не стоит искушать судьбу.
«Коллеги!» С улыбкой произнес британец. «Теперь, когда все прояснилось, я хочу обсудить условия нашего сотрудничества».
«Так мы уже согласились», — хмыкнул Спиранский.
«У нас в команде новый человек». Джонс посмотрел в мою сторону. «Мистер Иванов, вы с нами?»
«Озвучьте условия», — сказал я.
«Все просто», — рассмеялся миллиардер. «Великий артефакт меняет свойства наших организмов, но это не амулет. Его не нужно носить с собой постоянно. Каждый из присутствующих получит то, что хочет, а затем мы разбегаемся».
«И у кого останется эта игрушка?» — задал сакраментальный вопрос Спиранский.
В глазах Джонса лукавые искорки.
«А какая разница, господин Спиранский? Я вам могу соврать, что мы решим это жребием. Герцогиня скажет, что ни на что не будет претендовать. Сергей про себя подумает, что он оставит за спиной наши остывающие трупы и уйдет в закат. Правда в том, что у нас нет взаимных гарантий безопасности».
«На самом деле есть», — возразила герцогиня.
«Правда?»
— миллиардер изогнул бровь. «Логика, мистер Джонс», — пояснила Воронова. «Тот, кто владеет артефактом, превращается в мишень. За нами будут охотиться тайные общества, кланы, правительство Земли, даже инквизиция, хотя и не факт. Мне этого не надо. Армию одаренных я создавать не планирую, захватывать мир тоже». Спиранский и Джонс переглянулись.
«Предлагаю его утопить», — сказал я. Вот теперь уже на меня смотрели, как на сумасшедшего. «Переделываем себя и тех, кто под руку попадется», — добавил я с улыбкой, наблюдая за партнерами. «А потом избавимся. Вы же не хотите получить планету, заселенную бессмертными существами? Когда все перестанут умирать, как скоро они начнут жрать друг друга, сражаясь за ограниченные ресурсы?»
Мои слова возымели действие. Спиранский хмыкнул, затем подцокал языком и медленно кивнул. Герцогиня промолчала, но я видел, что она оценила план по достоинству. Джонс наградил меня аплодисментами.
«Вы умны не по годам, мой юный друг».
«Конечно». На моем лице появилась жутковатая улыбка. «Поэтому и предупреждаю. Если кто-то из вас нарушит договор, он исчезнет. Я вам это гарантирую».